В этом выпуске программы «Американские вопросы. Поверженная Берлинская стена и холод с Востока». Что для Соединенных Штатов значило падение Берлинской стены? Почему не сложилась американо-российская дружба? Создает ли Кремль свой аналог Берлинской стены? Оказался ли западный либеральный порядок незащищенным перед угрозой коррупции с Востока? Нужна ли Америке российская угроза? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером и историком Юрием Фельштинским. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тридцать лет назад мирное падение Берлинской стены окончательно убедило все еще сомневавшуюся тогда администрацию Джорджа Буша-старшего в серьезности реформ Горбачева и реальности конца коммунистического лагеря, державшегося, и это было ясно давно, на советском штыке. Для американцев именно конец Берлинской стены, открытие Западного Берлина, города, на защиту которого США пошли, рискуя войной с Советским Союзом, а не роспуск СССР, стало символом конца Холодной войны, новой эпохи. Однако 30 лет спустя выяснилось, что поверженная преграда между Западом и Востоком открыла путь не только триумфальному, как казалось многим, движению либерального порядка на Восток, но и ответному потоку, который, как теперь тревожится немало западных комментаторов, представляет угрозу тому самому демократическому порядку. Об этом мы и говорим с моими собеседниками. Дэвид, падение Берлинской стены навсегда связано с призывом президента Рейгана, прозвучавшим 2 годами раньше, во время его выступления у Бранденбургских ворот. «Господин Горбачев, снесите эту стену», – провозгласил Рейган. Можно предположить, что падение стены для Рейгана символизировало и конец противостояния Советским Союзом, которое в действительности довольно сильно, насколько я понимаю, ощущалось в Соединенных Штатах.
Это был фактически конец коммунизма, потому что коммунистическая система не может существовать без закрытости, без контроля над информацией. И без Берлинской стены никакой коммунистической империи не было возможно.
И это означало конец страхам. Я думаю, многим трудно представить, но ведь несколько поколений американских школьников во время специальных занятий учились, как действовать в случае советской ядерной атаки. Я видел эти видеозаписи, их нередко показывают. А в некоторых домах, в подвальных помещениях до сих пор сохранились таблички «Убежище» с символом радиоактивности.
Я был один из них. 5-6 лет у нас были упражнения, у нас были какие-то учения, что делать в случае ядерного нападения, и это был какой-то кошмар, с которым дети моего поколения выросли. Но кроме этого, это был час самоопределения страны, что мы противостоим коммунизму. Как Горбачев сказал, мы будем делать вам что-то ужасное. Мы лишаем вас враг. В этом был свой дол истины, потому что первый результат после победы в Холодной войне была определенная дезориентация. Это фигурировало для Америки и организовало мышление американцев, по крайней мере, когда они думали о внешнем мире. И вдруг это все исчезло.
Отражением этих настроений стала знаменитая книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» об окончательном торжестве западной либеральной демократии. Не так давно, правда, Фукуяма был вынужден сильно подкорректировать свои идеи.
Он правильно сказал, что сейчас главная идеологическая угроза уже не существует. Но я думаю, что вторая часть этой книги, где он сказал, что есть согласие по поводу превосходства либеральной демократии, не оправдывалась, потому что такое согласие, такой консенсус, естественно, не существует. Что не случилось? Что после крушения Берлинской стены и конец коммунизма было ощущение со стороны американцев, что они защищали и защищают какие-то универсальные нравственные ценности, которые существуют независимо от экономической системы. Мы всегда идентифицировали коммунизм с государственным контролем над собственностью. И Ну, это был один из аспектов этой системы, но самое главное, это была какая-то ложная религия, которая была обоснована на замену самых фундаментальных западных ценностей.
Дэвид, как вы считаете, почему не состоялся, образно говоря, американо-российский любовный роман? Ведь Соединенные Штаты хотели видеть друга в открывавшейся миру России. И в 90-е годы Россия во многом продержалась благодаря кредитам, гарантированным США и другой американской помощи.
Приоритет должно было быть установление превосходства закона, уважение индивидуальному человеку. Но те, которые пришли к власти, они были слепее к этим нравственным критериям. Они предполагали, что рынок все регулирует, и им было важно, чтобы коммунисты не пришли к власти. Поэтому они дали собственность тем, которые могли эту собственность взять. И это, скорее всего, были бывшие номенклатуры и уголовники, бандиты. В чем был здесь грех Америки? Мы, как всегда, относились к России очень поверхностно. И если русские так называемые реформаторы были слепые к необходимости установить нравственные рамки и практики в обществе, американцы в их наивности, они предполагали, что это все уже существует. И это были американские деньги, например, которые рекламировали ваучер. И никто в Америке не пришел к его голову, что эти ваучеры, они все будут ограблены, что коррумпированных людей будут захватить собственность с помощью этих ваучеров. Когда они смотрели на Россию, они все время видели Америку. Это не было намерение американской стороны просто обанкротить Россию или уничтожить русскую экономику. Но совет, который они дали, имел именно такой результат. Джеффри Сакс, главный американский советник Гайдару, он сказал один интересный вещь. Он сказал, что мы оперировали на смертельно больной пациент, и когда мы его скрыли, мы видели, что все его внутренних органов были не где мы ожидали. Мы можем сказать, что это высшая мера безответственности для государства, который хотел влиять на будущее новой страны. Мы можем сказать, что постсоветская Россия – это новая страна. Не сумел или не хотел просто ознакомиться с настоящим характером этой страны. Но что ожидать от американцев, если сами русские реформаторы, они не понимали, что требует хорошо налаженной рыночной экономики? Это не только экономический механизм, но и законы, и этические практики.
Через 30 лет после падения Берлинской стены на востоке от нее возводится новая, но, видимо, виртуальная стена вокруг России. Вот только что вступил в силу закон о суверенном российском интернете. Кто, по-вашему, несет ответственность за это? В Кремле говорят, мы вынуждены защищаться от многочисленных недругов, если не врагов.
Ответственность – это, безусловно, с русским режимом. Чтобы сохранить этот бандитский капитализм, они пошли на целый ряд преступлений, которые создали ситуацию, где они не доверяют собственного народа и не доверяют западного мира и должны сплотить русский народ вокруг их, несмотря на их злоупотребления. Они хорошо знают, что Россия в свободном общении с Западом не будет терпеть такие руководители, которые она сейчас имеет.
Как вы думаете, сможет Кремль отгородить Россию от мира или, по крайней мере, отгородить ее информационное пространство?
Они способны на какое-то время психологически изолировать Россию. И они фактически это уже сделали, потому что они умело использовать национализм русского населения, который традиционно для России, в их собственных интересах. Во время Советского Союза люди не утешались ощущением, что, несмотря на факт, что они плохо живут, весь мир их боится. Естественно, один из секретов популярности Путина, он воссоздал образ России как страна, которая может угрозить, которая может напасть, и которой другие должны бояться. Но я не думаю, что это может продолжаться вечно. Все-таки любая власть со временем теряет его умение пропагандировать население без помощи идеологии. Поэтому, может быть, на какое-то время да, но в дальнейшем перспективе, я думаю, нет. Мир слишком открыт, и Россия слишком открыт. Новый железный занавес – это психологический. И частично это со согласием населения. Но я не думаю, что в контексте открытого мира и без идеологии, без террора, что это может работать и изолировать людей вечно.
Дэвид, с падением Берлинской стены не только Россия открылась Западу, но и Запад России. И в последнее время немало пишется о том, что этот поток из России, грязные деньги, преступные группировки, естественно, кремлевское вмешательство в политические процессы в западных странах, представляет ни много ни мало угрозу западному либеральному порядку. Согласны?
Я думаю, либеральный порядок сохраняется перед ним. Есть разные угрозы, и это всегда было. Я думаю все-таки, что такой режим, как существует сейчас в России, он представляет угрозу для самой России, потому что такая система обоснована на пропаганде, коррупции и манипуляции. Недолго вечен. Мы не знаем, что может быть результат в России. И это, в этом есть самая большая угроза. Я не думаю, что это умение упразднить Запад или даже дезориентировать Запад, хотя такие попытки существуют. Я думаю, что самая серьезная угроза, которая исходит от русского режима, это внутренняя дестабилизация в России. Если будет кризис власти в России или кризис русского общества как результат этих событий, мы можем иметь дело с настоящей угрозой.
А как вы относитесь к кремлевским и не только к кремлевским сетованиям на то, что двусторонние проблемы во многом вызваны тем, что Соединенным Штатам, американскому политическому классу, нужна Россия в облике врага? Он к этому привык, так ему легче. Ведь действительно, чуть ли не единственное, на чем сходятся сегодня и демократы, и республиканцы, это неприятие Кремля.
Действительно есть, потому что люди привыкли считать, что Советский Союз – это враг, что это угроза. Поэтому, когда Россия ведет себя враждебно в отношении к Америке в глазах американцев, это уже возбуждает какие-то старые воспоминания, старые ассоциации. Но кроме всего этого, мы не должны забыть, что сказал Наполеон. Он сказал, что в Европе есть две нации – Россия и все остальных. Поэтому ситуация в России, где убивают лидера оппозиции, например, где режим с одной стороны ворует на огромном масштабе и одновременно претендует быть какой-то нравственный лидер для мира, это, конечно, страна, которая очень легко превращается в объект подозрения и если не ненависть, но опасения.
Вы слушаете передачу «Американские вопросы». Поверженная Берлинская стена и холод с Востока. Оказался ли западный либеральный порядок незащищенным перед угрозой коррупции с Востока? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером и историком Юрием Фиштинским. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Об опасениях, о которых говорил Дэвид Саттер, сегодня немало пишется в западной прессе. Из-за поверженной стены и рухнувшего железного занавеса неожиданно дохнуло угрозой, которую никто не ожидал, и которую многие комментаторы называют угрозой западному либеральному устройству. Это прежде всего главный российский экспорт – коррупция. Юрий Фельштинский, как вы относитесь к предупреждениям о том, что Россия представляет угрозу, ни много ни мало, западному либеральному стилю жизни?
Россия угрожает западному стилю жизни отчасти примерно так же, как этому стилю угрожал в свое время Советский Союз, и символом этой угрозы была действительно Берлинская стена, которая в какой-то момент рухнула. И когда она рухнула, на относительно короткий исторический период, 2, 3, 4, 5, не знаю, 10 лет, всем показалось, что Европа уже едина, и больше вот этой старой советской угрозы нет. К сожалению, с течением лет угроза вернулась в какой-то другой форме, без коммунистической идеологии, уже как угроза, исходящая от, в кавычках, подчеркиваю, в кавычках, от имперской России. Вот от той самой России, которая все равно пытается навязать Европе свою форму существования. И вот эта новая Россия, повторяю, не очень даже, может быть, важно, как мы ее будем называть, имперская Россия, путинская Россия, ФСБшная Россия, использует для борьбы с Западом, потому что до сих пор она считает Запад и Соединенные Штаты Америки главной своей угрозой, главной своей опасностью. Новые методы борьбы, и в числе этих новых методов борьбы, как это ни странно, самое главное и самое опасное оружие – это коррупция. И вот это оружие Россия применяет очень эффективно, очень эффектно, тонко. Оказалось, что против этой формы насилия Запад практически беззащитен.
О чем? О каких видах коррупции вы говорите? Их все-таки немало.
Оказалось, что самый дешевый способ борьбы со своим противником – это подкуп этого противника. И я вам приведу несколько ярких примеров. В годы существования советской власти никогда не возникла бы ситуация, когда бывший канцлер Германии, например, Шрёдер, например, оказывается на зарплате российского правительства, советского правительства. Такое было бы просто невозможно. Это воспринималось бы на Западе как национальная измена. Сегодня мы сплошь и рядом сталкиваемся с ситуацией, когда западные политики, а Шрёдер здесь может быть самый яркий пример, потому что все-таки он бывший глава германского государства и находится сегодня на зарплате «Газпрома». Но таких бывших чиновников, бывших менеджеров западных очень много. Сегодня, поскольку нет уже советской угрозы, нет идеологической угрозы со стороны Советского Союза, поскольку Россия неочевидным образом и не всеми воспринимается как враг, можно даже сказать, что никем не воспринимается как враг, а скорее воспринимается как партнер, кем-то как трудный партнер, но как партнер. Исчезли вот эти вот грани, запрещающие сотрудничество с российским государством. А форма сотрудничества с российским государством, самая как бы рыночная, самая западная и самая понятная – это деньги. И в результате российское государство с большим успехом использует эту форму проникновения на Запад через деньги, через инвестиции, через коррупцию, через подкупы, через корпоративные международные как бы внедрения. И сплошь и рядом сегодня поэтому мы видим кругом, как говорится, Россию и российское влияние.
Но это сильно сказано. Не лучше ли сказать попытки влияния? Ведь добиться самого главного, отмены санкций, им не удалось, если не говорить о Русале. Но это особый случай.
Я считаю, что несмотря на все очень серьезные попытки проникновения России на Запад, внедрения России на Запад, коррумпирования России Запада и так далее, шансы России на победу в этой схватке, тем не менее, минимальны или даже ничтожны. Потому что для того, чтобы победить в этой борьбе, нужно создать у себя в России условия, привлекательные для жизни в России. А вот этого российское государство, как мы все знаем, сделать не может. И поэтому все российские попытки вот этого коррумпированного внедрения в Запад сводятся, безусловно, к нанесению ущерба Западу, но при этом не приводят ни в коем случае к победе российского правительства или российского государства в этой схватке.
Американский пример самый лучший. Что получил Кремль за все свои попытки, в том числе вмешательство в выборы? Всего лишь, можно сказать, теплые слова из уст президента Трампа и вражду со стороны всех остальных, вкупе с новыми санкциями.
Совершенно верно. Понимаете, разрушать не строить. Разрушать очень легко. Это то, чем успешно занимается нынешнее российское руководство во главе с Путиным, вышедшим из КГБ, приведшим к власти в России десятки тысяч офицеров КГБ, нынешние ФСБ, создать в России условия, привлекательные для жизни своего собственного населения, Путин, как мы видим, за 20 лет не смог. Половина страны, ну, может быть, не половина, может быть, больше, может быть, меньше, у меня нет точных статистических данных, либо имеет в кармане второй паспорт, либо имеет вид на жительство, либо имеет недвижимость в Европе, либо детей уже отправил учиться за границу, либо жена отправила вместе с детьми жить за границей. Понимаете, при такой постановке вопроса победить Запад нельзя. Поэтому все наши разговоры о конкуренции России с Западом, они бессмысленны до тех пор, пока население страны не хочет жить в России. Можно, конечно, повторяю, вредить Западу и вредить Соединенным Штатам, влезать в выборы, влиять на выборы в Европе, кстати говоря, куда более успешно, чем даже на выборы в Соединенных Штатах. Можно ставить свою целью развал НАТО, развал Евросоюза. Но я не думаю, что это ведет в буквальном смысле, или может, вернее, привести в буквальном смысле к победе над Западом. Потому что для того, чтобы победить Запад, нужно, тем не менее, создать в России условия, приемлемые для своего собственного населения.
Юрий, вы в свое время написали книгу «ФСБ взрывает Россию». Уместно ли сказать? Или это преувеличение, что нечто подобное оно пытается сейчас учинить и в Европе? Взять хотя бы убийство и таинственную смерть российских эмигрантов – это серьезная опасность?
Понимаете, успеха они добиваются, безусловно. Нет никакого сомнения в том, что бывшая КГБ, ФСБ, как структура, изначально созданная в 1917 году для борьбы со всем демократическим миром и со своим собственным народом, для борьбы, для противостояния всему цивилизованному человечеству, достаточно хорошо и профессионально это делает на разных исторических этапах, в разных географических точках. Но предположить, что таким методом борьбы можно победить Запад и Соединенные Штаты, я думаю, было бы легкомысленно с точки зрения ФСБ. И если они считают, что вмешательством в нормальную цивилизованную жизнь западного мира через Russia Today, через интернет, через многочисленных агентов той или другой формы, можно действительно навеки разрушить западную цивилизацию и в буквальном смысле победить в этой войне, я думаю, что это как бы абсурдная постановка вопроса. Я думаю, что это невозможно. И чем скорее Путин это поймет, тем, может быть, лучше станет жизнь и внутри России, ну и, соответственно, легче станет жизнь за пределами России в том числе.
Юрий Фельстинский, мой собеседник, Давид Сатер, считает, что через 3 десятилетия после падения Берлинской стены Кремль окружает Россию своей собственной стеной, изолирует страну, по крайней мере, психологически от стального мира. Быть может, в самом деле без какой-то стены здесь нам не обойтись?
Дело в том, что я не считаю, что стена существует. Может быть, я хотел бы даже возвести стену между Путиным и цивилизованной Европой. Более того, я считал бы, что санкции, вот, которые были введены в 2014 году после российского вторжения в Украину, после оккупации Крыма, если бы они были серьезными санкциями, если бы они были бы доведены до уровня отмены авиационного сообщения между Россией и Европой, банковских транзакций между Россией и Европой, они, может быть, кстати, привели бы достаточно быстро к падению путинского режима. К сожалению, таких задач ни у кого не было и нет. Я хочу подчеркнуть, что ни у кого, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах нет задачи свержения режима Путина. Есть задача жить в мире и дружбе с правительством Российской Федерации, и поскольку это правительство сегодня возглавляется Путиным, есть задача жить в мире и дружбе с Путиным. Это со стороны Путина, как мы уже увидели в 2008 году, в 2014 году, нет задачи жить в мире и дружбе со всеми остальными. Но это, допустим, другой вопрос. Но, может быть, было бы и целесообразно возведение некой стены между цивилизованной Европой и путинской Россией. Но на самом деле так вопрос никто не ставит. И я думаю, что, наверное, правильнее было бы считать сегодня, что это невозможно. А нет ничего более неправильного, чем ставить перед собой нереальные задачи. Поэтому я не думаю, что нужно возводить и можно возвести стену между Россией и Европой, но возвести стену между Россией и правительством Путина, безусловно, необходимо. И для этого ничего не нужно делать, для этого нужно просто перестать подавать ему руку. Поверьте, этого будет достаточно.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Поверженная Берлинская стена и холод с Востока». Что для Соединенных Штатов значило падение Берлинской стены? Почему не сложилась американско-российская дружба? Оказался ли западный либеральный порядок незащищенным перед угрозой коррупции с Востока? В передаче участвовали американский журналист, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер и историк Юрий Фельстинский. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.